Всем добрый вечер. Сергей Бунтман у микрофона, мы в прямом эфире. Мария Бурсина, звукорежиссер. Мы открываем новую нашу программу, новый выпуск программы «Дилетанты». Связана она с журналом «Дилетант». И тематически, и идейно связана. И вот сейчас, и несмотря на то, и может быть вслед тому, что последний номер у нас, который вышел в свет, у нас посвящен Екатерине и ее южным завоеваниям, и в частности Крыму. Но одна из великих затей, и такая мыслительных во всяком случае, это была затея с греческим проектом, выход до Константинополя. Прошло много-много лет, и вот сейчас мы отмечаем столетие окончания Первой мировой войны. И реализация этого проекта, во всяком случае, тоже мыслительная, греческого проекта, тоже была в головах у людей, когда начиналась Первая мировая война. И сегодня мы обращаемся к тому фронту, который редко присутствует и в публикациях, и в передачах. Это фронт Кавказский, где происходили очень интересные, страшные, трагические и героические события. У нас в гостях Арсен Мелик Шахназаров. Арсен, добрый вечер.
Добрый вечер.
Журналист-международник и исследователь истории Южного Кавказа. Истории и через свою семью, и через события, которые происходили в 20 веке на Южном Кавказе, очень много всего наисследовал Арсен. И, на мой взгляд, это очень ценные вещи, которые он публикует. И вот сейчас вот вышла замечательная книга, которую вот достали и сделали. Она имеет непосредственное отношение и к нашей теме передачи. Вышла книга «Участие армян в мировой войне». Это написал генерал Карганов, который принимал участие в Первой мировой войне, но остался во Франции после мирной конференции, где он был делегатом от Первой Армянской Республики, насколько я понимаю, да?
Да, совершенно верно. Я хотел бы добавить только, что это второе издание на русском языке. Первое было в 2011 году. Но, учитывая, что книга была издана в Париже в 1927 году...
Вот такая характерная обложка тех времен. Французское, такого скромного французского издания, желтая обложка.
Да, и причем генерал Гаврил Карганов написал книгу изначально сразу на французском языке. Угу. Он все-таки был офицером генерального штаба, и владение иностранными языками было всем им присуще. Вот он французский прекрасно знал. Хочу сказать, что эта книга увидела впервые свет на русском в 2011 году. То есть вот понадобилось столько времени, чтобы она дошла до читателя, увидела, так сказать.
Мне ее тяжело было достать вообще.
Да, совершенно верно. Она в библиотеках хранилась, в спецхранах, в нескольких библиотеках Советского Союза. Ну, как она там попала в руки, это долгая история, это, наверное, не столь интересно. Но вот тот факт, что она хранилась в спецхранах, то есть была недоступна не только рядовому читателю, но и всем историкам. Не всем историкам была доступна, ну, тем более, что нужно французский еще было знать, да, даже если у вас был спецдопуск. Это очень интересный факт, потому что, в принципе, эта книга чисто штабного, так сказать, офицера, который рассказывает сухим, казенным иногда языком.
Я читал воспоминания Куропаткина об Ахалтыкинском походе. И это действительно на берег реки выходили частя, как мы всегда смеялись по этому поводу. Но там нужно узнать массу вещей. Там везли столько-то, столько-то.
Конечно, это все очень скрупулезно просчитано. Все данные у людей были, штабистов. Я хочу сказать другое, что настолько вот это тема была как бы не нужна советской историографии, что книга была фактически запрещена. Вы правильно отметили, что Кавказский фронт был как бы забытым фронтом забытой войны Первой мировой. Но в этом забытом фронте свои забытые страницы были еще, вот как раз возвращаясь к книге, о которой вы говорите. Потому что мы знаем, что Первая мировая война в советское время считалась как бы предтечей Великой Октябрьской социалистической революции. И нужно было объяснить, как бы в стране плохо, почему произошла революция. И, естественно, вся история войны была сильно скомкана, искажена. И в том числе История, связанная с, так сказать, временным уходом России, в частности, за Кавказе, с теми процессами, которые там шли, на нее, так как бы на эту историю наложились более поздние ограничения.
Да, совершенно верно. И то, что сейчас, то, что потом почти сразу после революции, и политика была, когда началось движение Мустафы Кемаля, политика была на всевозможные поощрения Мустафы Кемаля, и он был фактически, так если можно применить это выражение, ледоколом революции, как считали в Москве, на Среднем Востоке и в Закавказье. Вот, но поначалу-то, начиная с 2014 года и в 2015 году, с переменными успехами, но успехи-то были у русской армии там.
Успехи были у русской армии во многих местах, где шла война, и неудачи тоже были. Но Кавказский фронт, он всегда отличался и в предыдущих войнах, и в Первой мировой тем, что, так сказать, большинство операций, они принесли успех русскому оружию. И, так сказать, в конце концов, на этом фронте, ну, была одержана совершенно очевидная победа, ну, чего скрывать было просто нельзя. Но я хотел бы сказать...
В целом была одержана победа.
В целом, да.
В целом была одержана
Конечно,
победа.
Потому что позиции, которые занимала русская армия к, скажем так, ну, к февралю 1917 года, когда произошла февральская революция и все эти известные события, после этого серьезных боевых действий практически не было. Практически не было. То есть, ну, были южнее, скажем так, в Персии и так далее. То есть, где-то летом уже практически активность остановилась. И за эти вот годы предыдущая русская армия на 300-400 верст вперед продвинулась от границы и занимала, значит, позиции на фронте протяженностью больше 1000 километров от Черного моря до, в общем-то, до Месопотамии, скажем так. Вот. Но я хотел бы отметить, что еще касательно вот Кавказского фронта, что даже в те времена, как свидетельствуют документы и говорят историки, со стороны Петербурга было недопонимание, недооценка значимости этого фронта. И были такие примеры даже, что он рассматривался настолько второстепенным, что в самом начале войны из 3 корпусов, которые там были сформированы, 2 сразу были отправлены на Западный фронт, чтобы потом пришлось перебрасывать туркестанский корпус туда, формировать новый и так далее. Но еще раз хочу сказать, что успехи, которые русская армия вот, значит, там получила, там добилась этих успехов, они намного превосходят то, что было на других фронтах. То есть там на других фронтах мы потеряли, здесь приобрели. При этом надо было отметить еще то, что Кавказ и окружающие районы, они очень сложны как по географическим своим, так сказать, по показателям, если так можно выразиться, так и по национальному составу. Было очень много проблем. Ну, например, вот многие слушатели, наверное, для них это будет как бы впервые, они услышат, что значительный процент потерь, как в русской, так и в османской армиях, при боевых действиях, особенно в весенний, зимний, осенний период, вот, это были обмороженные и замерзшие. То есть боевые действия...
Обмороженные,
да,
и замерзшие. Да. Потому что...
Конечно, война в основном проходила на территории Армянского Нагорья. Это понятие географическое, оно как бы совпадает с Арменией в таком широком смысле слова. Это высокогорье, 2000 метров, долина на высоте 1000 с лишним метров. Бои шли на высоте иногда 2000-2500 метров. Зимой морозы по 30 градусов мороза неделями и сугробы 2-метровые. То есть это очень, так сказать, требовало определенной экипировки и так далее. И наоборот, если мы пойдем на юг через Персию, туда были введены русские войска тоже, чтобы турецкую агрессию отразить. Там, наоборот, ближе к Месопотамии жара, тоже непривычная для русского солдата, так сказать. То есть не тоже, а непривычная. Мороз-то как раз более привычен. Еще одна характерная особенность Кавказского фронта была в том, что это был единственный фронт, где русская армия напрямую соприкасалась с союзниками, с английскими силами Месопотамии. Это отдельная история, это самый, так сказать, южный вот участок Кавказского фронта, хотя это, конечно, далеко уже не Кавказ. Да-да-да, это вот там Керманшах, вот это уже ближе, так сказать, ну, ближе к Месопотамии, к Ираку, туда вот. Вот. Что хотелось бы сказать, на этой войне на Кавказском фронте Была еще специфика в том, что значит, русская армия имела в своем составе, во-первых, большой процент казачьих войск, значит, и кавалерию казачью, и пластунов. Вот, и были в том числе и национальные формирования. Дело в том, что вообще-то царские власти как бы не очень доверяли туземцам, как тогда говорили. И вот кавказские корпуса, сформированные в основном из местного населения, грузин, армян, русских местных, их отправили на Западный фронт. То есть количество признанных, допустим, армян или грузин в кавказских частях было невысок процент.
Это в начале войны?
Да, в начале войны и в середине войны. В общем, все время было невысок, пока не произошли перемены, о которых мы сейчас чуть позже поговорим. Но кроме вот этих частей регулярно, где люди просто подлежали призыву, исполняли свой гражданский долг, там, да, добровольно или принудительно, это призыв. Там были сформированы отдельные добровольческие дружины из армянских добровольцев, которые не были призваны на службу в силу каких-то обстоятельств, и в том числе добровольцев многих из-за рубежа. Поскольку Армения, большая часть турецкой Армении, так называемая, была под властью Османской империи, и они подвергались гонениям, как и греки, ассирийцы, другие христианские народы. Была массовая миграция, и люди уезжали в Америку там, и так далее. И вот с Ближнего Востока, из Америки приехали добровольцы. И русские власти, конечно, им было, с одной стороны, выгодно использовать эти части, потому что это как бы заразительный пример, чтобы поддержали местные народы как бы спасительную роль царизма, который шел освобождать, так сказать, христианские народы от османского ига. С другой стороны, эти части были немногочисленные, там по 500-600 человек, 5-6 дружин, они в разное время переформировались, так сказать, меняли название. Они представляли из себя нечто вроде формирований, ну, разведки спецназа, что ли, в таком духе. То есть это нечто вроде пластунов. Только что разница, что люди все, многие были из этих мест, они знали очень хорошо местность, знали турецкий язык, знали обычаи, нравы и так далее. То есть они использовались для разведки, для рейдов в тыл противника, но никогда не, так сказать, пытались из них сделать крупные воинские части. Хотя там 2-3 дружины соединяли иногда.
Это дружины, постоянно отдельные отряды это были?
Или... их предавали. Предавали той или иной части. Дивизии, отряду, который состоял из каких-то подразделений, с казачьими частями вместе. Иногда их соединяли вместе, скажем, они шли перед корпусом, который наступал. Это очень много примеров можно привести. История, так сказать, это была, их использование очень разнообразно, если так можно выразиться. Но настал момент, когда добровольцев было уже достаточно много, и решили их, значит, эти дружины в 16-м году развернуть в стрелковые батальоны.
Уже в 16-м?
Да, да. Они также отдельно участвовали в боевых действиях. А тут надо сказать, что в годы войны, когда русская армия постепенно освобождала, значит, вот те районы, которые назывались Турецкой Арменией, а сейчас в советское время вот историографы советские, так сказать, в духе дружбы с Кемалем и с последующими турецкими правительствами, они это слово очень интересно заменяли на термин «Восточная Анатолия», что само по себе уже довольно глупо, потому что Анатолия, Анталийское Нагорье, ну, мало того, что находится в другом месте совсем, Анатолия по-гречески значит «восточная» уже. То есть восточная рыба фиш, ну, понимаете.
Ну, да, да.
Кстати говоря, я хочу напомнить, что в период после Второй мировой войны до 61-го года, когда советско-турецкие отношения, так сказать, пришли в норму, даже издавались карты советские, большие карты Турции, на них существовала Армения, Курдистан. Такая карта у меня есть,
ну, любопытно. Есть одна потрясающая вещь, когда был заказан доклад. Доклад по состоянию вилаетов, где было преимущественно армянское население, которые пострадали, и их состояние после 1915 года, в 1945. И этот, при нормализации отношений с Турцией, этот доклад было приказано вообще уничтожить, но он существует и даже издан. Он есть. Он есть, и это очень любопытные документы, размышления такие были после 1945 года.
Да, вы знаете, такого рода документы мне попадались тоже и административные, об учреждении администрации в районах, занятых по праву войны, в районах Османской империи. Ну, там основная тема, это, конечно, вот эта тема геноцида, когда началось истребление христиан, армян, ассирийцев, позже греков. В общем-то, эти территории, они обезлюдили, они были экономически и хозяйственно разрушены.
Да, там так и получается. Вот по докладу там так и получается. Да.
И, конечно, много всяких на эту тему комментариев. Были даже обвинения, скажем, ставки главнокомандующего Верховного, что в 2015 году, продвинувшись вперед, русские войска затем отошли неожиданно в Ванском вилаете, оставив огромный массив населения без прикрытия. Тысячи людей, снова десятки тысяч даже погибли. Это вопрос сложный, я думаю, что это историка можно оставить. Я думаю, что у нас разговор больше должен склоняться в сторону того неизведанного, неизвестного, так сказать, историками момента, к которому я хочу перейти.
Да. Так вот, хорошо. Если у вас есть, кстати говоря, вопросы для уточнения, пожалуйста, присылайте эти вопросы. +7 985 970 45 45. И чат у нас работает. Кстати, вы совершенно все правильно здесь получилось в чате, получилась дискуссия о том, что означает милик. И вы правильно все сказали. Да, милик, владетель, властитель, да, это...
Ну да, это вообще от арамейского, арабского, древнееврейского, малик.
Да, да.
Малик, а в персидском, в армянском, в милик трансформировалось. А так это... Поэтому Шолохский Мелехов, по-моему, из той же, так сказать, категории тоже. Вообще, может быть.
Может быть, вполне, да.
Ну, и эфиопский император Менелик, это, конечно, тоже производная древнееврейского, это, мне кажется, 100%.
Еще вот один. Воевали ли на стороне Османской империи представители кавказских народов? Да, и армяне тоже.
Да, это хороший вопрос вы задали, я должен был сам, конечно, об этом сказать. Дело в том, что накануне войны, когда стало ясно армянским национальным партиям, что будет война, и большинство армян живо в Турции, и они подвергались преследованию. Собственно говоря, только после Молодо-Турецкой революции стали призывать в армию армян. До этого их не призывали. И стал вопрос, как быть, и они приняли решение, что каждая часть нации исполнит свой воинский долг по обе стороны границы. То есть русские армяне будут в русской армии, турецкие в турецкой. Но из этого ничего, на самом деле, не получилось, потому что уже после Сорокамышского поражения 3-й турецкой армии, когда Энвер Паша, так сказать, полез со своими наполеоновскими идеями на Кавказ, и вся армия была разбита, после этого начались уже первые гонения в 15-м году. Вслед за гонениями за резней последовали восстания, как Ванское, в частности. И уже в начале 15-го года всех армянских солдат из армии Османской убрали, перевели в строительный батальон, а потом расстреляли или сослали вместе с другим населением в пустыне. Вот в сирийскую ту же Дер-эз-Зор, которую мы знаем.
Недавно вышла книга еще о распаде Османской империи. И вот автор этой книги, оксфордский профессор, был Михаил Соколов у нас в гостях.
Я слышал.
И там очень интересно, что они в турецких архивах нашли переписку. Они нашли письма турецких солдат и офицеров. И как росло у них просто и изначальное недоверие армянским солдатам и офицерам, военнослужащим турецкой армии, и какое это была ситуация, что просто никто никому не верил.
Вы знаете, самое интересное, что уже когда вовсю шло истребление и депортация людей, отдельные части с участием в них армян воевали против союзников новозеландцев, австралийцев в Дарданеллах, в Месопотамии.
Когда Анзак высадился.
Да, то есть люди воевали, не зная, что их семьи уже истреблены, что их домов нету, и что там живут захватчики, турки или курды, которые там, так сказать, поселились и разграбили их деревни. Это такая страница очень мало изученная. Но я хотел бы вернуться к событиям с русской стороны на Кавказском фронте. Да. Мы знаем, что после февральской революции начались события, которые крайне отрицательно повлияли на боеспособность русской армии. В последнюю очередь это сказалось на Кавказском фронте.
Там, последнюю?
Да, в последнюю очередь, там, потому что и расстояния большие, и войска оторваны от тылов, от своего, так сказать, этноса, так скажем, да, то есть русские, которые войска стояли в Белоруссии, там, на Украине, собственно, на Северном фронте и так далее, они как бы, больше информации у них было. Это раз. Во-вторых, там большой процент был казаков, а казаки, они всегда были настроены воевать за веру царя Отечества, до последнего стоять. Плюс к этому был такой момент, что, видя все происходящее, на освобождаемых территориях, на занятых по праву войны территориях, вот эти вот истребления людей, христиан, многие русские солдаты, они проникались какими-то чувствами, так сказать, чисто человеческими, религиозными, братскими, по отношению вот к тем людям, которые пострадали, которые потерпели все это. Этот момент тоже был. Вот. Ну и, наверное, вот эти моменты были важны. Плюс необходимость поддержки какого-то межнационального мира и согласия, как на Кавказе многонациональном, в тылу, так и на линии фронта. Вот даже, скажем, были такие удивительные вещи. Вот русское командование проявляло удивительно даже иногда несостоятельность в вопросе выстраивание отношений вот с курдами. Они же были нечто вроде регулярными формированиями, так сказать, и они как бы не стояли на службе в турецкой армии, но при них состояли, как бы это, ну, грубо говоря, это может казакам приравнять, хотя очень нехорошее сравнение. Вот. И эти вот племена, они были вооружены, их даже не пытались разоружать. Часто было, что, скажем, кавалерийская дивизия прошла, войска турецкие ушли, а курдов они не тронули. А когда они отступали, на них были нападения. Вот такие вещи происходили сплошь и рядом. Mm-hmm. Это тоже такие моменты интересные. То есть, если, скажем, русские войска отступали на Западном фронте, они как бы отступали по районам, ну, с более или менее доброжелательным населением, даже если это была Польша там, да, или Литва. Здесь было совсем по-другому. Христианское население было истреблено и изгнано, а местное мусульманское население, вот курды сейчас, они были вооружены, и они были, так сказать, ну, при отступлении русских войск, они пытались нанести урон, перерезать коммуникации, и это особенно стало ощутимо уже в 18-м году, вот о чем, к чему я постепенно веду.
В 18-м году, потому что, да, Кавказский фронт, на Кавказском фронте, ну и включая здесь достаточно стабильное командование Кавказского фронта, еще ко всему, и стабильную ситуацию они до поры до времени держали. Но в 17-м году уже появляются и комитеты, и солдатские. Уже появляется все то, что существует между революциями.
Появляется, но не в такой форме, как это было на западных фронтах. Не в таком количестве, не в таком низком качестве, если так можно выразиться. Есть много воспоминаний. Я вообще, знаете, люблю основываться на документах и на мемуарах.
Мы сейчас прервемся. Я напоминаю, что Арсен Милик Шахназаров у нас в гостях. И вот как раз мы самому потрясающему моменту, и здесь в особенности на Кавказском фронте, вот этот 17-18 год, и где все продолжалось еще так не прерываясь фактически до конца того, что мы называем уже и гражданской войной, мы продолжим через 5 минут.
Дилетанты.
Радио «Эхо Москвы».
Дилетанты.
Мы продолжаем нашу программу. И сегодня, вот в эти дни, когда мы отмечаем столетие Компьенского перемирия, окончание фактического и уже документом подтвержденным Первой мировой войны, мы смотрим на Кавказский фронт, и вот вместе с Арсеном Мелик-Шахназаровым мы сейчас как раз к главному-то перейдем. И вот эти события 18-го года, когда уже произошла Октябрьская революция, и мы с вами посмотрим, Россия выходит к февралю из войны. К февралю 18-го года Советская Россия выходит. А на Кавказе война продолжается.
Да, совершенно верно. Но, с вашего позволения, я сначала все-таки через за год до этого, так сказать, остановлюсь на феврале 17-го, сказав пару слов о бытующей до сих пор легенде о том, что Россия вышла, значит, из войны, и в том числе, и, может быть, прежде всего, потому что она понесла самые большие потери, тяжелые.
Только сегодня видел диаграмму,
да,
где у России наибольшие потери.
Угу.
Сегодня наибольшие потери за 2 миллиона, то есть больше, чем у Германии.
Это сказки. Значит, у России наибольшие потери, если считать количество военнопленных, потому что много было военнопленных очень русских, 2 миллиона 600 тысяч с лишним. Ну, я хочу привести документ. Вы знаете, я опять-таки хочу сказать, что надо смотреть на документы прежде всего. И вот был такой документ, докладная записка по особому делу производства номер 4 от 13 февраля 2017 года. Это по запросу Госдумы, Генштаб, так сказать, выработал этот документ. Он хранится в РГВА, Российском государственном военно-историческом архиве, номер его известен. В соответствии с этим документом потери на февраль 2017 года, ну, а после февраля Россия не шибко участвовала в войне, мы знаем, потери составили убитыми и умершими от ран, значит, 600 тысяч человек. Плюс еще, правда, большие цифры пропавшие без вести, это около 200 тысяч. Что это означает, мы не знаем. Но даже если эти две цифры сплюсовать, получится 800 тысяч человек.
Да.
800.
800,
это
да.
меньше, чем на тот период у Германии и Франции. В Германии уже было больше миллиона погибших, во Франции 850 тысяч и так далее и тому подобное. Я, знаете, хотел бы вот такой документ привести. У нас есть такой Сергей Волков, историк очень хороший. Вот он в свое время провел анализ, сравнительный анализ потери основных сторон мировой войны первой. Значит, по четырем пунктам. Доля мобилизованных к общему числу мужчин в возрасте 15-49 лет. Количество убитых на каждую тысячу мобилизованных, убитых и умерших. Значит, потери безвозвратные убитыми и умершими на каждую тысячу мужчин в возрасте 15-49 лет. И в пересчете на каждую тысячу жителей страны, считая женщин, детей, стариков и всех. По всем показателям Россия самые низкие показатели имеет, то есть самые хорошие, меньше всего погибших. Пожалуйста, вот на каждую тысячу мужчин в возрасте 15-49 лет Россия потеряла 45 человек. В то время как Франция 133 человека, Германия 125 человек, Австро-Венгрия 90 человек, Великобритания 61 человек. То есть российские показатели, ну, как минимум, значит,
вот,
на тысячу населения вот этого населения, призывного да. возраста. То есть, ну, грубо говоря, в три раза ниже, чем во Франции. Ну, конечно, разность населения. В России 175 миллионов там было на 2014 год, во Франции 40 миллионов, в Германии там под 70. Ну, суть не в этом. Я хочу сказать, что вот эти разговоры, они были за уши притянуты во многом. Потому что, ну, нужно было потом, впоследствии, доказать, что все было так плохо, что революция свершилась. Есть другие аргументы насчет того, что как мы могли выиграть войну, когда немцы стояли под Ригой, а не мы под Берлином. Ну, меня извините, в 41-м году немцы стояли под Москвой.
Это первое. А да. второе, в том же самом году, когда немцы стояли под Ригой, извините меня, они стояли...
Под Парижем.
Ну, не под Парижем, ну, не совсем
близко.
Под Парижем, но, во всяком
да,
случае,
в направлении.
На значительном куске французской территории.
Ну да, или возьмите Ленинград. Три года почти блокада и осада длилась. Никто да. же не говорит, что СССР проиграл Вторую мировую войну. Поэтому... Знаете, если уж прибегать к аргументам, вот надо все-таки слушать людей того времени, видимо, компетентных. Генерал Алексей Брусилов 3 ноября 2016 года, общаясь с журналистами, сказал такую фразу: «Война нами уже выиграна. Вопрос только во времени». Ну, наверное, просто так человек бы такие вещи не говорил. Ну, я не хочу, так сказать, останавливаться здесь в политических
и
причинах.
И потому что, да, и при, да. Этом, и при этом я всегда сам призываю не мериться потерями, когда
да.
начинается по Второй мировой
несомненно.
Войне. Ну, что там американцы потеряли? Ну, что там
да,
англичане потеряли?
Конечно.
И так далее. Давайте этим не мериться, но не надо с наибольшей потери делать причиной выхода из войны.
Тем более, что потери не были наибольшие с точки зрения безвозвратных.
Другое дело, моральное состояние армии уже, которое было.
Видимо, да.
Году.
Видимо, да. Народу были непонятны цели этой войны. И, кстати говоря, я вот возвращаюсь к Кавказскому фронту, к настроениям. Как раз там война для определенной части солдат, для тех же армян, там, допустим, да, носила характер освободительный. И русские солдаты, составляющие подавляющее большинство, и казаки, они это видели, они тоже проникались этим.
Угу. Я тоже читал документы, между прочим, резолюции советов, вот,
да.
которые были армейские
советы,
и не только солдатские, а и офицеры туда входили. Все резолюции 17-го года, наоборот, они об организации именно подразделений в ходе боев.
Да.
О дисциплине.
Да.
О том, как надо поддерживать дисциплину в условиях революции.
И тут мы как раз видим, что вот начиная с 17-го года командование Кавказским фронтом, оно само, видя последствия возможные вот всех этих процессов в армии, оно стало как бы бомбардировать ставку предложениями создать национальные части из армян и грузин. чтобы в случае ухода русских войск было кому защищать вот эти вот территории, да и, собственно, и сам Кавказ. Потому что было ясно, что турки и немцы ринутся обратно, потому что они воодушевились после, так сказать, Брестского договора, хотя он был через год после февральской революции. Но уже тогда понимание было, и начиная с лета 17-го года, и особенно осенью 17-го года, вся подготовительная работа была проведена, вот эти батальоны стрелковые развернуты в полки двухбатальонные. И начался, значит, на фоне уже, так сказать, ну, начало разложения армии, потому что боевые действия фактически полгода не велись. В декабре было заключено, 5 декабря по старому стилю, значит, перемирие Эрзинджанское на турецком Кавказском фронте. И к этому времени уже, так сказать, готовили, так сказать, при временном правительстве, уже шла непосредственно работа по отзыву солдат, армян и грузин западных фронтов и офицеров и направлению их, так сказать, на Кавказский фронт. И эта работа достаточно успешно велась. И вот когда русская армия покинула Кавказский фронт, это январь 2018 года, уже ситуация была сложная, потому что мало того, что в тылу было неспокойно, на самом Кавказе османские эмиссары поднимали восстание местного мусульманского населения, пытались создать банды, перерезали железные дороги, и даже солдаты, возвращающиеся с фронта, пострадали. Вот в Шамхоре известной бойни была, когда 1000 солдат были убиты. При этом там была некрасивая история, что даже из Закавказского комиссариата, так сказать, какие-то бронепоезды пришли, чтобы, так сказать, их не пустить в Тифлис, боялись, что они что-то разграбят там и так далее. В общем, такие события уже происходили, и, значит, тем не менее шло формирование вот этих частей. Ясно было с самого начала, что эти части малочисленны и не могут нормально противостоять османской армии. Ну, к примеру, к 17-му году, к моменту перемирия, на Кавказском фронте находилось 230 тысяч где-то солдат русской армии.
Так.
Им противостояла разбитая вот эта третья армия турецкая, где-то 125-130 тысяч. Ну, там еще были курдские формирования, они то приходили, то уходили, там одно племя заключило мир, другое поднялось и так далее. То есть у русских был перевес.
Mm-hmm.
Плюс из Ирана, из Персии они контактировали с 60-тысячной английской армией, которая с Месопотамии шла на Мосул туда, так сказать. Ну, там тоже была еще другая турецкая армия, но это чуть дальше.
Но там они очень столкнулись, англичане, столкнулись с безумным сопротивлением Палестине.
Ну, и Палестине в другом краю.
Да, как бы, и да. Сирия, и так что здесь были свои трудности.
Да, ну, я говорю про Месопотамию, где вот они соприкасались с русской армией. Но это было немного, так сказать, далековато, поэтому мы говорим больше о Кавказском фронте, который от Черного моря вот до, скажем, до озера Урмия в Иране, где реально боевые действия, так сказать, велись вот, и так далее. После того, как эти войска ушли, значит, два корпуса, армянский и грузинский, формально в каждом где-то должно было быть по 30 тысяч, реально, скажем, в армянском корпусе 15-16 тысяч штыков и сабель. Если было, то хорошо. И все это растянуто на огромном пространстве, 200 верст до старой границы, коммуникации, в тылу банды, которые подрывают мосты, железные дороги, телеграф перерезают и так далее. Они не до конца были часть сформированы. Нужно было удержать фронт хотя бы, так сказать, какое-то, так сказать, время, чтобы выиграть время, сформировать части в тылу и так далее. Ну и вот, как мы знаем, когда, значит, первоначально переговоры в Бресте сорвались, когда товарищ Троцкий заявил, что ни войны, ни мира армию распустить, по регламенту через 10 дней стороны могли начать боевые действия. Немцы подождали, между прочим, 10 дней. Турки на 7-й день начали наступление. И, значит, естественно, превосходящие были силы, то есть 5 дивизий достаточно более-менее укомплектованных против вот этих вот формального корпуса, где полк был размером с хороший батальон, а дивизия в полтора полка трехбатальонного, понимаете? И вот началась эта эпопея. Я хотел особо отметить, что очень много русских офицеров остались на Кавказском фронте. Во-первых, они были, много было их в числе офицеров, генералы, обер-офицеры, штабные офицеры. Ну, там были такие личности, например, как полковник Мурель, бывший военный атташе Российской империи в Токио, понимаете? Mm-hmm. Командир бригады первого, одной из бригад в армянском корпусе он был потом. И многие офицеры, которые не нашли себе применения в частях, ну, из-за языкового барьера, там еще из-за каких-то проблем, там, укомплектации, порядка 354 офицеров создали добровольческий офицерский отряд, где они сражались как рядовые. То есть создание первой русской добровольческой части офицерской произошло именно на Кавказском фронте на 2-3 месяца раньше, чем вот на Дону Корнилов стал формировать добровольческие отряды. Это тоже интересный момент, о котором мало известно. Это был отряд полковника Ефремова, который mm-hmm. воевал до конца мировой войны. И потом они к Деникину ушли через Грузию.
Да, да, да.
И вот началась эта эпопея. Она, конечно, так сказать, в основном представляла собой наступление с серьезными арьергардными боями, с попыткой задержать на неделю в одном месте, на другое, значит, беженцев отвезти в тыл, наладить коммуникации. Об этом, к сожалению, в советское время вообще не говорили. То есть ситуация была уникальная. Россия заключила Брестский мир и вышла из Первой мировой войны. А Закавказье было непонятно, то ли это часть России, то ли это не часть России. Признавать себя отдельным государством вначале не хотел никто.
Арсен, я сейчас вот о чем подумал.
Да.
Когда нас учили в советской школе, да, и потом в советских институтах, всегда это называлось гражданская война и интервенция. Интервенция было все, что угодно.
Да.
Непонятный совершенно Мурманск, японцы на Дальнем Востоке, что угодно. Французы там в Одессе. Да.
Итальянцы там же, греки.
Итальянцы, греки там же. Да, греки хуже всех, говорил моя прабабушка, они жили в Херсоне, да. Ну так вот, никогда турецкое наступление в Закавказье никогда как интервенция не квалифицировалась и не вспоминалась.
Оно просто не упоминалось, потому что нужно было тогда объяснить, а почему там, так сказать, такая история произошла, почему русские войска стояли там, почему население там не осталось. Почему нужно было формировать армянские и грузинские части, как создались эти республики и так далее и тому подобное. Так, к сожалению, так ситуация сложилась, что народы Закавказья, они были разобщены, и, скажем, совершенно разные векторы были. Грузия имела достаточно сильные позиции, там демократы были у власти, меньшевики. Все военные
такие
склады.
Такие видные всероссийского
масштаба. Да, да, да. Там, да, Чинкели, да. Там, вот, да, Гагичкори, да, да. Там, да. И так далее. У них были военные склады большие. Им не нужно было воевать вот эту линию фронта, кусок фронта они держали, им это не нужно. Они отступали до Батуми, там, Батуми потом тоже сдали, но потом они заключили соглашение с Германией, и Германия войска свои в конце мая ввела на территорию Грузии, они стали под протекторатом. То есть армяне остались одни, а они должны были вот эти полчища сдерживать. И они, конечно, отходили, при этом, так сказать, и командование, которое сидело в Тифлисе, оно как бы говорило одно, на месте было другое. Делегация Закавказского, значит, сейма была на переговорах там с турками в Трабзоне, в Трапезонде. Говорили третье, никто ничего не понял, что происходит. Вот так сдали Карс, мощную крепость и так далее.
Ну, и при этом еще идет бомбардировка и переговоры идет, хотя независимые республики, идет из Москвы, чтобы соблюдали Брестский договор и так далее.
Вы знаете, ну, реально Москва была совсем другими вопросами занята, и закавказские дела практически не сувалось, невозможности не было, если не считать Баку. Там была большевистская временная власть, так сказать, установлена.
Да.
Большевики держались за нефтяные промыслы. Кстати говоря, вот то, что мы говорим о сопротивлении армянского корпуса, в конце мая была объявлена независимость Республики Закавказья, и тогда же состоялась серия сражений уже на территории современной Армении, так сказать, Советской Республики и вот постсоветской, когда армянский корпус уже более-менее, так сказать, сосредоточился, они отбили атаки этих трех дивизий, и турки, чтобы не терять времени, им нужно было идти на Баку, они признали независимость Армении. Да, в крохотных границах, но они обошли и пошли на Баку. В Баку стояли значительные также армянские части, которые с Западного фронта перебрасывали за Кавказье, но они не могли попасть в Тифлис и дальше в Александрополь, там и Ереван, и Карс, потому что железная дорога была блокирована в Шамхоре и так далее. Они там застряли, это фронтовики с офицерами, они стали основой армии сначала бакинской коммуны большевистской, потом диктатура центра Каспия эсеровской, которые, ну, большевики дезертировали, хотели оружие увезти, но их там арестовали. Пришли англичане, пришел Бочарахов, отряд с отрядом из корпуса Баратова из Персии. Там такая пестрая солянка
очень была. Там очень пестрая, и, да. В общем-то, конечно, и не только турки там играли роль, а англичане играли невероятно.
Англичане, несомненно, которые сбежали за день до решающего последнего штурма Баку. То есть, опять-таки, получилось, что на том участке фронта война закончилась, а здесь продолжалась. И опять получилось, что эти вот армянские части держали этот фронт. И держали долго, почти что 3,5 месяца, до сентября, 15 сентября 2018 года Баку взяли. И, вы знаете, через 2 месяца меньше война закончилась мировая. То есть, не надо преувеличить, конечно, значение там бакинской нефти или чего-то еще, но если бы никто бы не сопротивлялся, то турко-германцы уже в январе 2018 года вошли бы в Закавказье, взяли бы Баку. И, конечно, война бы продлилась в Европе чуть дольше. Потому что и нефть была бы у них в большом количестве, которых всегда не хватало. А ну, это да. Топливо, дизель для подводных лодок и так далее.
Да, да, и все. А иначе, вот почему, что в Первой, что во Второй мировой войне, именно путь к нефти, путь к горючему, да, был самым главным. И поэтому нельзя недооценивать, там, например, советско-британскую акцию в 1941 году в Иране, когда заняли Иран, и то, что не давали немцам пройти в Северной Африке.
Так и в Первой мировой войне англичане не хотели доступа немцев через Багдадскую дорогу, хотя и недостроенную, к Мосул, Киркук, месторождение нефти и так далее. Это все, конечно, связано. Ну, я хочу сказать, что, знаете, немало известных людей в тех событиях приняли участие. И, между прочим, первым в советское время очень подробно это все было описано в книге маршала, значит, Ивана Баграмяна,
да,
который издали его воспоминания, там подробно это было все описано, вот его участие в армянском корпусе. Между прочим, будучи подпоручиком первого конного армянского полка, Иван Баграмян был адъютантом Андрея Павловича Мелик-Шахназарова, моего родственника, который этим полком командовал. Mm-hmm. А до того он служил в Александрийском гусарском 5-м полку, черные гусары так называемые. И как раз они стояли на Двине, и он был командиром эскадрона, и одним из взводных у него был Николай Гумилев. Видите, как интересно.
Да, там потрясающие вещи. И то, когда мы читали воспоминания Баграмяна, когда они вышли. И это был такой для нас прорыв в познании. Вот здесь вот, что вдруг выплыли эти события, о да, которых только знали. Там в семьях знали. Там, да, как, да, как да, у вас, у нас знали, что да, мне говорил там бабушка. Дедушка был ранен под Александрополем в 18-м году.
Да,
там
да,
мне маленькому говорили, лошадка его спасла. Говорили. И вот это я эту лошадку запомнил на всю жизнь, и от этого знаю Александропольское сражение. Подводя итоги, Арсен, там вот это продление войны, вот эти события, которые были чрезвычайно разбросаны, чрезвычайно напряженная ситуация была. Потом она еще усугубится другим политическим,
да,
соображением.
Несомненно.
Но здесь, что оставляет нам на Кавказе Первая мировая война?
Ну, во-первых, она оставляет нам уважение и память к героям русской армии, независимо от национальности, которые покрылись славой действительно во время этой войны. В том числе и в гуманитарных аспектах, спасая беженцев, спасая мирное население, которое было совершенно ни при чем. Значит, оставляет нам, конечно, массу известных военных, ну, можно перечислять. Ну, вы даже вспомните, кто был одно время командующим Кавказским фронтом, Юденич, один из талантливых,
да,
генералов.
Да,
у нас-то его,
да,
знают как вот белого нехорошего генерала.
Да, против Юденича.
Да, да, а он гениальнейший полководец был. И, в общем, много людей можно перечислить, и много людей тогда начало свою военную карьеру. К сожалению, многие из них очень потом пострадали. Вот те же эти офицеры армянского корпуса, неважно, кстати, там армяне, греки, русские, их всех потом арестовали, интернировали, в Рязань сослали, потом выпустили, ну, стали отлавливать в 30-е годы, там, в общем,
да,
расстреляли многих.
Кто-то ушел за границу, кто-то воевал за границу.
За границу ушли те, которые в основном в Иран ушли на последнем этапе борьбы, так сказать, да, уже с Красной Армией. А эти все оставались, потому что мирный переход власти произошел, были подписаны соглашения, что военных трогать не будут, что они в Белой армии не служили, дескать. Ну, на практике получилось
на практике
по-другому.
Получилось совсем по-другому.
Да. Ну, и потом, я думаю, главный вывод, что, так сказать, те страшные события, которые были, они вот вообще, ну, не должны повториться, хотя эксцессы были, да, вот мы последние 20-летия после распада СССР. Я думаю, что ну, народы должны какой-то вывод для себя сделать, что, так сказать, такие вещи не должны повторяться, те, которые были тогда.
Друзья мои, вот вы пишете, что почитать. Надо читать документы. Надо читать сборники документов. И этих документов очень много.
А тоже Карганов есть в интернете.
Да,
набрать
да.
можно.
Вот, смотрите, надо читать это и постараться переварить эту историю.
Да.
И то получается, что когда пишут о Первой мировой войне и в особенности о гражданской войне, получается какая-то совершенно темная, туманная мешанина из того, что происходило на Южном Кавказе.
Совершенно верно.
И считается, что вот есть граница, а там что происходит? Вот и Армения ограничивается той территорией, и вот Грузия ограничивается той территорией. Турция — это уже Турция современная, кемалистская. И получается, что это отдельные события. А это события объединенные и трагедии. Вот давайте вот так вот рассматривать и трагическими, и героическими событиями.
Да.
Конечно. И все это, на это внимательно посмотреть. Сейчас выходит довольно много и книг, и сборников документов, которые мы можем с вами читать. Спасибо за напоминание нам. Арсен Мелик Шахназаров был в нашей программе.
Спасибо.
Сергей Бунтман. Всего доброго.
До свидания.
Дилетанты.
Московские старости.
Красная газета. Сообщение штаба Энской армии. Части Энской дивизии наступают в деревне Светлая при содействии войск, наступающих от Ижевска, овладели вчера Воткинским заводом.
Советом народных комиссаров получено сведение, что 27 лучших работников Коммунистической партии Баку и Кавказа расстреляны в Асхабаде, англо-бичараховцы.